В ефірі Радіо Крим Реалії вечірнє шоу.
Ну, практически будем считать, что прослушали новости. Это вечернее шоу. Вы в эфире Радио Крым Реалии. С вами Александр Янковский. И мы продолжаем нашу программу. Сегодня мы пригласили к нам в студию Давида Стулика, пресс-атташе представительства Европейского Союза в Украине. Мы поговорили по поводу санкций в отношении России со стороны Европейского Союза за аннексию Крыма. Есть еще один момент, который остается только, конечно же, остается в отношениях между Европейским Союзом и Россией, это еще одни санкции. Они не связаны с Крымом, потому что очень часто люди говорят, ну вот там вот есть санкции, и они как-то их не разделяют. Ведь есть еще одни санкции, это санкции, которые связаны непосредственно с выполнением, или точнее невыполнением, да, России, да, Минских соглашений. И я так понимаю, что 5 июля будет официально объявлено о их продолжении еще на полгода или там тоже на год там эти...
Там, конечно, надо подождать до завтрашнего официального заявления, но там будет на полгода продление, потому что динамика около Донбасса и Минских соглашений, она чуть-чуть как бы такая более нуживая. Поэтому там тоже мы стараемся создать пространство или простор для России, для того, чтобы могла позитивно среагировать на то, чтобы могла выполнять свои обязанности. Поэтому вдруг начнет Россия действительно выполнять Минские соглашения, соблюдать международное право, тогда, конечно, ЕС на это готов отреагировать. Ну, вот это продление санкций, которые касаются уже востока Украины, это нарушение тоже государственного суверенитета, они были согласованы тоже опять без дискуссий на саммите Европейского Союза на прошлой неделе.
Понятно. Хорошо. Значит, это то, что касается санкций. Ну, а теперь поговорим вообще о том, как развиваются взаимоотношения непосредственно Украины и Европейского Союза. У нас есть сейчас включение. На прямой телефонной связи с нами будет говорить управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний. Тарас, приветствую вас. Тарас, вы нас слышите?
Да, я слышу.
Тарас, вот такой вопрос, да? Есть результаты свежие результаты социологического исследования, которые говорят о том, что уже больше 50% украинцев поддерживают вступление Украины в Европейский Союз. А вы как считаете вообще, кто вот в этих взаимоотношениях больше заинтересован друг в друге? Европейский Союз в Украине или Украина в Европейском Союзе?
Понятно, что Европейский Союз более важен для Украины. Почему? Поскольку это, во-первых, огромный рынок сбыта. Во-вторых, это прогнозируемость безопасности. Это эталон, по крайней мере, построению институций, которые в Украине тоже активно развиваться. Вот. Поэтому, конечно же, Украина больше заинтересована в Европейском Союзе, вот, чем Европейский Союз заинтересован в Украине, поскольку для Союза, в принципе, кроме нормального функционирования газотранспортной системы, в принципе, Украине мало что интересно, поскольку рынок небольшой, не бедная. Вот. И поэтому тут в данном случае как бы нужно понимать реалии, что заинтересованы больше, по крайней мере, хотя бы в частичной интеграции в Европейский Союз, хотя бы на уровне экономики.
Спасибо огромное. Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы, был на прямой телефонной связи со студией Радио Крым Реалии. Это вечернее шоу. На студии пресс-атташе представительства Европейского Союза Давид Стулик. И вот я сейчас хочу услышать от Давида Стулика, да, на самом деле, в чем интерес? Вот мы услышали, это четко понятно, в чем интерес Украины, в чем интерес Европейского Союза по отношению к Украине?
Я тут хочу подтвердить, что сказал господин Тарас, потому что действительно торговля ЕС с Украиной – это где-то меньше 1% общей торговли ЕС с третьими странами. Но наоборот, 44% всей торговли Украины – это с ЕС. Поэтому тут как бы видно, что отношения не полностью как бы соответствуют друг другу. А чем Украина интересна ЕС – то это не только газотранспортные или другие там системы, это тоже, тут не соглашусь с господином Загородним, это большой рынок, это где-то 45...
Украина большой рынок?
Это большой рынок, это 45 миллионов потребителей, где будут и уже растут и реальные заработные платы, где будет расти покупательная
способность.
Это большие возможности для европейских компаний сюда инвестировать. Это тоже большой, например, рынок для туристики. Это Украина вообще почти непознанная страна для европейских туристов. То есть Украина тоже очень важный, она даже ключевой стратегический партнер в Восточной Украине, на бывшем постсоветском пространстве. Потому что если Украина будет, а она уже начинает быть успешной страной, это будет очень большой сигнал и толчок другим странам в этом регионе присматривать, почему Украина успешная, почему тут реформы начинают работать. И это может как бы поменять полностью вот тоже геополитическую ситуацию в регионе Восточной Европы. Поэтому Украина как сосед, это для ЕС сейчас один из ключевых партнеров. Но, конечно, ЕС имеет тоже другие проблемы, имеет других соседей тоже на юге. Есть другие проблемы, проблемы с миграцией, которые в последнее время очень как бы резонировали. Поэтому, действительно, для ЕС Украина это один из приоритетных вопросов, а наоборот, ЕС для Украины это, я думаю, как бы вопрос тоже выживания, это вопрос будущего для вашей страны.
Понятно. Есть еще один очень интересный момент. Значит, Европейский Союз за 4 года, начиная с 2014 года, предоставил Украине наибольший пакет финансовой поддержки для стран вне Евросоюза за всю историю в размере более 13 миллиардов евро. Вот об этом в июне 2018 года сообщала вице-президент Европейской комиссии, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на конференции по вопросам реформ в Украине. Правда, эта конференция проводилась не в Украине, а в Копенгагене. Но, значит, тут такой вопрос. Люди спрашивают, услышали цифру 13 миллиардов евро. И первый и самый главный вопрос. Где можно пощупать? Что это такое? Что это за помощь? Где она?
Конкретные примеры. В Харькове, в Днепре строится метро за средства Европейского Союза. Недавно открылся очень, ну, даже самый важный железнодорожный узел или соединение, туннел, Бескидский туннел. Опять средства ЕС. За средства ЕС в Украине сейчас модернизируются две ключевые сети передачи электроэнергии. Благодаря этому люди имеют в домах постоянно электричество. Недавно в Миколаеве начался проект по очищению городских вот,
для
канализации.
Да, да.
Недавно тоже начнутся проекты тоже по улучшению безопасности дорожного движения в 5 больших городах. То есть люди, конечно, не увидят конкретную монету или банкнот евро, который им кто-то передаст, да.
Не, ну знаете, всегда интересно вот сказать, видеть, что вот это, да, да, вот это здание, например, вот оно благодаря тому, что здесь
тоже могу сказать, что вот ЕС предоставил Украине больше всех международных финансовых институций и макрофинансовой помощи. И что это означает? Благодаря этому гривна оставалась более-менее стабильной. Без этой поддержки украинский бюджет имел бы проблемы с выплатами заработной платы госслужащим, обеспечением публичных услуг и так дальше, и так дальше. И курс гривни мог бы обвалиться. И вот именно благодаря макрофинансовой помощи ЕС, это почти 3,5 миллиарда евро, это самая большая сумма, кто предоставил Украине, благодаря этому граждане Украины не потерпели от этих таких негативных экономических процессов. Угу. Так что можно назвать любую сферу области, децентрализация, например. Появляются ЦНАПы, появляются мобильные ЦНАПы, которые обеспечиваются компьютерной техникой и так дальше, и так дальше. Тоже можно такие чуть-чуть, может, анекдотичные примеры. Недавно в Одессе мы передали велосипеды местной туристической полиции, так что вот это все.
Ну почему? Ну это интересно, действительно, например, если туристическая полиция, чтобы они не ездили на автомобилях.
Или,
да,
или не ходили пешком.
Да, или не ходили пешком. Это тоже важно. Означает ли это, что вот за такой помощью Европейского Союза сюда, в Украину, также приходят и частные инвесторы из Европейского Союза?
Если честно, с этим есть проблема. Потому что бизнес-климат в Украине, ну, как бы не способствует тому, что привлекать иностранных.
С чем это связано? Это связано
это с... Первое – это коррупция, это бюрократия. И это проблема с защитой частной собственности. Вот инвесторы, бизнесмены иностранные смотрят, да, какое будет у них обеспечение их собственности, их прав собственности, если сюда вложат большие деньги. Смотрят тоже на налоговую
да?
систему, mm-hmm. которую тоже нужно реформировать. Смотрят на то, как работает таможенная служба, как развита инфраструктура. Конечно, для инвестиций нужно если кто-то сюда вкладывает в производство, это производство надо куда-то повезти, но если дороги разбиты, нет железнодорожных хороших сообщений, это проблема. Вот это все как бы складывается на то, что пока Украина сильно остается ниже по своего потенциала.
Угу.
Вот, но самое основное это коррупция. Вот она убивает как бы привлекательность страны как такого места, куда можно было вкладывать деньги больше всего.
Это самостоятельная работа, которую должна проделать Украина. Тут Европейский Союз не может помочь Украине в борьбе с коррупцией или может?
Ну, надо понять одно, что ЕС тут не контролирует силовые структуры, правоохранительные органы, мы не контролируем суды. Это домашнее задание Украины. Но что мы делаем? Мы помогаем учить украинских представителей, чиновников, полицейских, таможников, как их эту работу делать попроще, как ее делать более такой приятный для граждан, передаем им вот этот европейский опыт, чтобы они смогли вот работать по-другому. И тоже мы стараемся помочь в борьбе с коррупцией таким способом, чтобы не давать пространство для коррупции. Вот один из этих таких самых лучших примеров, это когда нет там человеческого фактора, который решает, дать кому-то разрешение, не дать. Вот если это все будет автоматизировано, будет делаться через, скажем, IT-системы, компьютерные системы, вот тогда, конечно, еще исчезает пространство, возможность для коррупции. Вот мы, например, помогаем такие системы создавать, передаем вот такую компьютерную технику, чтобы действительно потом все эти процессы, например, в ЦНАПах, получение паспортов.
В центрах предоставления, если крымчане не знают, центр предоставления административных услуг, да, где можно получить паспорт, где можно получить другие справки, ну, справки и так далее. Напоминаю, что у нас в студии Давид Стулик, пресс-атташе представительства Европейского Союза в Киеве. Мы сегодня говорим про Крым, про материковую Украину, про отношения Европейского Союза с Украиной. И, значит, вот ожидается на следующей неделе как раз уже саммит Украина-ЕС. Последний раз он проводился в прошлом, 2017 году. Какие будут вопросы обсуждаться на этом саммите и насколько на этом саммите нам стоит ожидать каких-то, ну, очень важных новостей для Украины?
Саммиты проводятся в большинстве случаев с другими странами раз на два года даже, и еще реже. С Украиной эти саммиты проводятся каждый год. Это уже показывает, насколько Украина для нас важна. И, конечно, каждый год иметь какие-то там breaking news, горячие новости, это как бы тяжело. Поэтому на саммите подведут наши и ваши представители итоги того, что было сделано за последний год. Основной вопрос, это будет вопрос реформирования Украины. Будут обсуждаться и успехи, и неуспехи в реформах. И будет, вопреки тому, что приближаются выборы, будут обсуждать как бы планы на следующий год, где и как можно и нужно ускорить реформы. Тоже, как я раньше сказал, будут говорить тоже про международную ситуацию, про российскую агрессию в Украине, тоже про ситуацию в Крыму и тоже про политзаключенных. Вот это как бы такая повестка дня. Что будет там, скажем, подписано? Будет подписан финансовый договор, соглашение о помощи вот именно с улучшением безопасности на дорогах в 5 самых больших городах Украины. Вот это будет подписано как бы соглашение, и посмотрим, что еще там будет.
И еще один, наверное, уже последний на сегодня вопрос Давиду Стулику. Значит, президент Украины Петр Порошенко, он встречался со своим коллегой, лидером Сербии Александром Вучичем, и сказал, что вот он, Украина искренне желает, чтобы Сербия вступила в Евросоюз в 2025 году после преодоления всех препятствий. И сказал, что хочу подчеркнуть, что такая же цель у украинского народа. Вступление в Европейский Союз, наверное, в первую очередь имел в виду президент Украины, а не в 2025 году. Хотя, ну, не знаю, мне сложно комментировать, тем не менее. Европейский Союз будет дальше расширяться? Или этот вопрос на какой-то момент останется закрытым?
Нет, Европейский Союз расширяется и готов к расширению. С некоторыми странами идут переговоры о преступлении в Европейский Союз, в том числе с Сербией. После того, как Македония поменяет как бы название своей страны, откроются тоже, наверное, всего переговоры о вступлении в ЕС. В том же самое время начнутся переговоры с Албанией. То есть Европейский Союз готов к расширению и никогда как бы не закрывал дверь для этого процесса. Но тут надо понимать одно, что о вступлении в ЕС, да, можно спекулировать про даты, но самое важное вот, делать что-то для того, реальное у себя в стране, чтобы вы наблизились этим европейским стандартам. Тогда, конечно, никто даже не исключает, что некоторые сроки могут быть еще более скорочены, сжаты, угу. Так что тут никто не говорит, что Украина не может вступить, но тоже никто не говорит, что Украина сейчас вступит, и тоже про даты спекулировать тяжело, потому что надо, во-первых, быть готовым к вступлению.
Огромное спасибо. Давид Стулик, спикер представительства Европейского Союза в Киеве, был гостем нашей студии. Это вечерний эфир радио «Крым Реалии». Я Александр Янковский. Не прощаюсь с вами. Мы продолжим нашу программу через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии» вечернее шоу.
Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Вы можете слушать нас в Крыму, в студии Екатерины Некречи.
Александр Янковский. Не можете нас не только... Ладно, меня можете слушать, на Екатерину Некречи можете смотреть. Можете на меня смотреть на нашем канале в YouTube, а также на нашей странице в Фейсбуке. Кстати, нам тут вот люди написали после нашей беседы с Давидом Стуликом о том, что вот за 2017 год построили 68 новых заводов в Украине, а вообще за 3 года построено сотни. Это комментирует Руслан Веренханский. Ну, такое, да, интересное замечание. О чем дальше мы будем говорить в ближайшие 15 минут, Екатерина?
Далее мы будем говорить о том, что день грядущий нам готовит, о том, каким же будет завтра, послезавтра, что ждет Крым, Украину, Россию, да и вообще весь мир. Мы продолжаем.
Эфир.
Итак, Александр, мы с вами не представили еще одного человека, который оказался в нашей студии. Не
случайно. Его видно, да, уже? Но те, кто видят его, видят. Это Рустем Халилов, наш коллега. Но он расскажет нам немного позже, да, то, что он приготовил. А вот те, кто видишь, а для радио, как бы могли бы не представлять. Вот просто если для звукового ряда.
Да, но благодаря тому, что вы можете нас подслушивать, мы, конечно, должны все карты подслушивать, подглядывать за нами. Мы все карты раскрываем. Комментируйте все трансляции, будем следить также за комментариями и привносить их в наш эфир. Ну вот, тема номер один. Первый зампредседателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко призывает народных депутатов обратиться к парламентской ассамблее ОБСЕ для освобождения украинских политузников, находящихся в России. Об этом депутат заявила во время выступления в парламенте 4 июля.
Позиция власти.
Наступного тижня у Берліні відбудеться надзвичайно важлива сесія парламентської асамблеї ОБСЄ. Я хочу звернутися до сесійної зали з пропозицією, щоб ми ухвалили резолюцію, ухвалили заяву Верховної Ради до наших партнерів, до колег по парламентській асамблеї, так само, щоб і вони підтримали заклик до Російської Федерації. Тим більше, що росіяни будуть на цій сесії з вимогою негайно звільнити бранців Кремля. Більше того, колеги, ми оприлюднили, я мала на це відповідно директиву президента України, компетентних органів, прізвища тих 23 росіян, злочинців, засуджених вже, або тих, по кому ідуть зараз судові розслідування, яких ми готові передати Кремлю задля звільнення наших.
Реакция от России на опубликованный украинской стороной список из 23 россиян, которых Киев готов обменять, на политзаключенных украинцев, по словам Геращенко, нет. Накануне парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с требованием освободить украинских заключенных в России и на неподконтрольных Украине территориях.
Ну и следующая новость, как бы и сегодняшнего, и завтрашнего дня. Американский президент Дональд Трамп должен внимательно подготовиться ко встрече с Путиным, которая назначена в Хельсинки в июле 2018 года. Об этом заявил посол США в России Майкл Макфол в интервью телеканала «Настоящее время». Прямая речь.
Он хочет хорошей встречи. И он хочет, чтобы мы забыли, что он делал раньше. Допустим, в Крыму, в Восточной Украине, в Сирии, его вмешательство в наши президентские выборы. Он хочет, чтобы Трамп будет говорить, ну ладно, это было в прошлом, давайте наладить хорошие отношения сейчас, и мы будем забыть об этом. Я считаю, что это кардинальная ошибка, если саммит ради саммит, а это будет победа Путина и неудачный саммит для Трампа.
Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, напомню, запланирована на 16 июля.